От нашего класса у меня остались воспоминания и одна фотография. Групповой портрет с классным руководителем в центре, девочками вокруг и мальчиками по краям. Фотография поблекла, а поскольку фотограф старательно наводил на преподавателя, то края, смазанные еще при съемке, сейчас окончательно расплылись. Иногда мне кажется, что расплылись они потому, что мальчики нашего класса давно отошли в небытие, так и не успев повзрослеть, и черты их растворило время.
Ах, война, что ж ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом, солдат.
До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите.
И все-таки постарайтесь вернуться назад.
Из всех мальчиков, что смотрят на меня с фотографией, в живых осталось четверо.
Борис Васильев. Завтра была война. Радиоспектакль. Часть первая.
Наша компания тогда была небольшой. Три девочки и трое ребят. Я, Пашка Стопчук, да Валька Александров. Собирались мы всегда у Зиночки Коваленко, потому что у Зины была отдельная комната, родители с утра пропадали на работе, и мы чувствовали себя вольготно. Зиночка очень любила Искру Полякову, дружила с Леночкой Боковой. Мы с Пашкой усиленно занимались спортом, считались надеждой школы, а Уволень Александров был признанным изобретателем. Мы ходили в кино, читали вслух книги, делали вместе уроки и болтали. О книгах и фильмах, о Дрейфе Седова, об интербригадах, о Финляндии, о войне в Западной Европе. А Валька шлялся по квартире и смотрел, чего бы изобрести.
А если я к водопроводному крану примусную горелку присобачу?
Чтобы чай был с керосином.
Нет, чтобы подогревать. Чиркнешь спичкой, труба прогреется, и вода станет горячей.
Ну, собачь.
Валька дырявил стены и гнул трубу. Ничего путного у него никогда не выходило, но Искра считала, что важна сама идея.
У Эдисона тоже не все получалось.
Зиночкин папа возвращался обычно к ночи, но если случалось прийти раньше, то непременно заглядывал к нам в комнату.
А, молодежь, здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Александр Иванович.
Ну, что новенького?
Насчет новенького специалистом была Искра. Она обладала изумительной способностью поддерживать разговор.
Александр Иванович, как вы рассматриваете заключение договора о ненападении с фашистской Германией?
Ну, как тебе сказать?
Зинин папа никак это не рассматривал. Он неуверенно пожимал плечами и виновато улыбался.
Я рассматриваю это как большую победу советской дипломатии. Мы связали руки самому агрессивному государству мира.
Правильно. Это ты верно рассудила.
Однажды в бане я увидел спину Александра Ивановича, исколотую штыками в сплошных узловатых шрамах. Автограф гражданской войны. А вот мать Искры вышла из той же гражданской войны иной. Не знаю, были ли у нее шрамы на теле, но на душе были, это я понял позже. Мать Искры до сих пор носила потертую чоновскую кожанку, сапоги и широкий ремень. Мама была для Искры не просто примером и даже не образцом. Мама была идеалом, который предстояло достичь.
Гремела атака, и пули звенели, и ровно строчила пулемет. И девушка наша проходит в шинели, горящей каховкой идет.
Артем спешил к своему закадычному другу Жорке Ландесу. Ему нужно было посоветовать с ним о том, кого пригласить на свой первый в жизни званый вечер. Ему исполнялось 16 лет. Летом Артем устроился разнорабочим, а сейчас в сентябре получил расчет и вместо костюма, который его просила купить мама, решил отметить свой день рождения.
Ну, Жорка, кого пригласим? Значит так, ты,
я,
так,
Валька Александров.
Правильно.
Пашка Остапчук. А девчонок... Ну, девчонок пиши сам.
Нет. Зачем это? Ты пиши, у тебя это почерк лучше.
Это точно.
Вот и давай. С кого начнем?
Ха-ха, задача. Ты лучше скажи, кого записывать, кроме Зинки Коваленко?
Ну, ладно тебе. Пиши Искру. Ну, кого еще? Еще Ленку Бокову. Она с Пашкой дружит, и еще...
Еще Сашку Стамескина. Из-за него Искра надуется. А без Искры...
Без Искры нельзя.
Оба не любили Сашку. Он был из отпетой компании, но однажды Искра вступилась за Сашку, когда его хотели исключить из школы. И с того дня они всюду ходили вместе. Без Сашки могла не пойти Искра, а это почти наверняка исключало присутствие Зиночки.
Пиши Стамескина. Он теперь рабочий класс. На авиационном заводе работает. Может, не так задается?
И Вику Люберецкую.
Ну, конечно.
Артем улыбнулся. Вика давно уже была Жоркиной голубой мечтой. Вика была красивой. Не миленькой толстушкой, как Искорка, не хорошеньким бесенком, как Зиночка, а вполне сложившейся, спокойной, уверенной в себе и своем обаянии девушкой с большими серыми глазами. И взгляд этих глаз был необычен. Он словно проникал сквозь собеседника в какую-то видимую только Вике даль. День рождения отмечали в третье воскресенье сентября. Отец и братья ушли, осталась одна мама, но осталась так, что всем казалось, будто она тоже ушла. Они танцевали, долго играли в шарады, громко пели песни, а потом читали стихи. Искра читала своего любимого Багрицкого, Лена Пушкина, Зиночка Светлова, и даже Артем с напряжением припомнил какие-то четыре строчки из хрестоматии. А Вика от своей очереди отказалась, но когда все закончили, достала из сумочки тонкий потрепанный томик.
Я прочитаю мое любимое стихотворение одного почти забытого поэта.
Забытое? Значит, ненужное.
Ты дурак. Он забыт совсем по другой причине. Слушайте. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли, что луна там огромней в 100 раз. Как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле. Эти волосы взял я у ржи. Если хочешь, на палец вяжи. Я нисколько не чувствую боли.
Но это же Есенин. Это упаднический поэт. Он воспевает кабаки, тоску, уныние.
Ну и что?
Ну и пусть себе упаднический, разупаднический. Это изумительные стихи. Вот и все. Изумительные!
Искра промолчала, поскольку стихи ей очень понравились, и спорить она не могла и не хотела.
Сашка, тебе понравились стихи?
Ничего я в этом не смыслю, но стихи Мировецкие. Знаешь, там такие строчки... жалко, не запомнил.
Шагане ты моя, Шагане.
Ага, Шагане ты моя, Шагане.
Ты умная, Искра?
Не знаю, во всяком случае, не дура.
Да, ты не дура. Я никому не даю эту книжку, потому что она папина. Но тебе дам. Только ты читай, не торопясь.
Спасибо, Вика.
Поздно вечером, когда все разошлись, и Артем помогал маме убирать со стола, она сказала:
у тебя очень хорошие друзья, мальчик мой. У тебя замечательные друзья. Но знаешь, кто мне понравился больше всех?
Кто?
Мне больше всех понравилась Зиночка Коваленко. Мне кажется, она очень хорошая девочка.
Правда, мама?
Правда, мой мальчик.
И это был самый лучший подарок, который Артем получил ко дню своего рождения. Мама знала, что ему подарить. Школу построили недавно, и об открытии ее писали в газетах. Окна были широкими, парты еще не успели изрезать, в коридорах стояли катки с фикусами, а на первом этаже располагался спортзал, редчайшая вещь по тем временам.
«Прекрасный подарок нашей детворе»,
– так сказал представитель Горано. Валентина Андроновна была с ним совершенно согласна. Она преподавала литературу и сейчас временно замещала директора. Вся ее фигура источала строгость и целеустремленность, готовность следовать самым новейшим распоряжениям и циркулярам.
Значит так. На первом этаже первые и вторые классы. Наверх не пускать, чтоб на перилах не катались. На втором, соответственно, третьи и четвертые. И так далее, по возрастающей. Чем старше учащийся, тем более высокий этаж он занимает.
Это удивительно точно. Даже символично, в прекрасном нашем смысле этого слова.
Сделали согласно приказу. Школа была прослоена, как пирог. Десятиклассники никогда не видели пятиклашек, а первогодки вообще никого не видели. Валентина Андроновна полгода исполняла обязанности, а потом прислали нового директора. Он носил широченные галифе, мягкие шевровые сапоги с шиями и суконную гимнастерку с огромными накладными карманами и был по-кавалерийски шумным. Ознакомившись с символической школьной структурой, он заявил:
«Кадетский корпус.
Распоряжение Горано.
Жить надо не распоряжениями, а идеями. А какая наша основная идея? Наша основная идея – воспитать гражданина новой социалистической родины. Поэтому всякие распоряжения похерим и сделаем таким макаром. Первый этаж – первый и шестой классы. Второй этаж – второй, седьмой и восьмой. Третий этаж – третий и девятый классы. Четвертый этаж – значит, четвертый, пятый и десятый. Все перемешаются, и начнется дружба». Где главные бузатеры? В четвертом и пятом. Теперь на глазах у старших, значит, те будут приглядывать. И никаких дежурных. Пусть шуруют по всем этажам. Ребенок – существо стихийно вольное, и нечего зря решетки устанавливать. Это во-первых. Во-вторых, у нас девочки растут, а зеркало одно на всю школу, да и то в учительской. Завтра же во всех девчоночьих уборных повесить хорошие зеркала. Слышь, Михеич,
а?
Купить и повесить.
Ладно, сделаем, Николай Григорьевич.
Кокоток растить будем?
Не кокоток, а женщин. Ну, впрочем, вы не знаете, что это такое.
Валентина Андроновна проглотила обиду, но письмо все же написала. Куда следует. Но там на это письмо не обратили внимания. То ли приглядывались к новому директору, то ли у этого директора были защитники посильнее. Классы перемешали, дежурных ликвидировали, зеркала повесили, и директор был очень доволен.
Жизнь бушует!
Может, за демократизм и простоту, может, за шумную человеческую откровенность, а может, и за все разом, любила директора школа. Любила, уважала, но и побаивалась, ибо директор не терпел наушничества и, если ловил лично, действовал сурово. Впрочем, озорство он прощал. Не прощал лишь озорства злонамеренного, а тем более хулиганства. В восьмом классе парень ударил девочку. Не случайно и даже не в ярости, а сознательно, обдуманно и зло. Директор сам вышел на ее крики, но парень убежал. Передав плачущую жертву учительницам, директор вызвал из восьмого класса всех ребят и отдал приказ.
Найти и доставить немедленно. Все, идите.
К концу занятий парня приволокли в школу. Директор выстроил в спортзале все старшие классы и поставил в центре доставленного.
Я не знаю, кто стоит перед вами. Может, это будущий преступник, а может, отец семейства и примерный человек, но знаю одно. Сейчас перед вами стоит не мужчина. Парни и девчата, запомните это и будьте с ним поосторожней. С ним нельзя дружить, потому что он предаст. Его нельзя любить, потому что он подлец. Ему нельзя верить, потому что он изменит. И так будет, пока он не докажет нам, что понял, какую совершил мерзость. Пока не станет настоящим мужчиной. А чтобы ему было понятно, что такое настоящий мужчина, я ему напомню. Настоящий мужчина – тот, кто любит только двух женщин. Да, двух! Что это за смешки? Двух женщин! Свою мать и мать своих детей. Настоящий мужчина – тот, кто любит ту страну, в которой он родился. Настоящий мужчина тот, кто отдаст другу последнюю пайку хлеба, даже если ему самому суждено умереть от голода. Настоящий мужчина тот, кто любит и уважает всех людей и ненавидит врагов этих людей. И надо учиться любить и учиться ненавидеть. И это самые главные предметы в жизни.
Искра зааплодировала первой. Зааплодировала, потому что впервые видела и слышала комиссара.
Тише, хлопцы, тише! И, между прочим, в строю нельзя бить в ладоши. А ты иди учись, средний род.
Да. Они очень любили своего директора Николая Григорьевича Ромахина. А вот свою новую классную руководительницу Валентину Андроновну не просто не любили, а презирали дружно и глубоко. Валентина Андроновна хотела властвовать над умами и душами строптивого 9 Б, но заветной мечтой оставалось все же не это. Она твердо была убеждена, что школа, ее школа, где она целых полгода правила единовластно, ныне попала в руки авантюриста. Вот что мучило Валентину Андроновну, вот что заставляло ее писать письма во все инстанции, по всем адресам, но письма эти пока не имели ответа. Пока. Она учитывала это пока. Неуклонно борясь со школьным руководством, она не думала о карьере, даже тайно, даже про себя. Она думала о линии. И эта сегодняшняя линия нового директора вполне искренне, до слез и отчаяния, представлялась ей ошибочной.
Вы меня вызывали, Валентина Андроновна?
Садись, Искра. Ты ничего не хочешь мне рассказать?
Ничего.
Жаль. Как ты думаешь, почему я обратилась именно к тебе? Я могла бы поговорить со Стопчуком или Александровым, с Ландесом или Шефером, с Боковой или Люберецкой. Но я хочу говорить с тобой, Искра.
Искра мгновенно прикинула, что вся названная компания была на дне рождения, и что среди всех не названы лишь Саша и Зина. Саша уже не был учеником 9 Б, но Зиночка...
Я обращаюсь к тебе не только как к заместителю секретаря комитета комсомола, и не только как к отличнице, общественнице, не только как к человеку идейному и целеустремленному, но и потому, что хорошо знаю твою маму как прекрасного партийного работника. Ты спросишь, зачем это вступление? Да за тем, что враги используют сейчас любые средства, чтобы растлить нашу молодежь, чтобы оторвать ее от партии, чтобы вбить клин между отцами и детьми. Вот почему твой святой долг немедленно сказать...
Мне нечего сказать. Что же мы такое натворили в воскресенье?
Да? А разве тебе не известно, что Есенин поэт упаднический? А ты не подумала, что вас собрали под предлогом рождения? Я проверила анкету Шефера, он родился 2 сентября. 2! А собрали вас через 3 недели зачем? Не для того ли, чтобы ознакомить с пьяными откровениями кулацкого поэта?
Есенина читала Люберецкая, Валентина Андроновна.
Что? Как Люберецкая?
Да, Вика. Зина Коваленко напутала в своей информации.
Искра понимала, что идет на провокацию, но ей необходимо было проверить подозрение.
Значит, Вика? Да-да. Коваленко много болтала лишнего. Ну что же тогда, все понятно. Ничего страшного. Отец Люберецкой – виднейший руководитель. Гордость нашего города. И Вика очень серьезная девушка.
Я могу идти.
Что? Да. Конечно. Ну, видишь, как все просто решается, когда говорят правду. Ай, твоя подруга Коваленко очень, очень несерьезный человек.
Я подумаю об этом.
Она торопилась к несерьезному человеку, зная, что любопытная подружка непременно ждет ее во дворе школы.
Ну, что, Валендра?
Ты кто? Идиотка, сплетница или предатель?
Я?
Значит, ты предатель. Что ты наговорила Валендре?
А это я наговорила. Она меня поймала. Она же меня стала расспрашивать, подлая. Я ничего не хотела говорить, честное слово. Ну, все рассказала. Я же не нарочно рассказала. Ну ты...
Ой, утрись, идем к Люберецким.
Куда?
Ты подвела человека. Завтра Вику начнет допрашивать Валендра, и нужно, чтобы она была к этому готова.
Но мы же никогда не были у Люберецких.
Не были, так будем. Пошли.
Папа Вики Люберецкой был директором авиационного завода. Вика гордилась своим отцом не меньше, чем Искра мамой. Гордилась его наградами, орденом Боевого Красного Знамени за гражданскую войну и орденом за высокие достижения в мирном строительстве, гордилась его многочисленными именными подарками от наркома, гордилась его статьями, его боевыми заслугами в прошлом и его прекрасными делами в настоящем. Мать Вики давно умерла, и Люберецкий с каждым годом беспокоился о дочери все больше. Он тревожился замкнутостью дочери, не догадываясь, что замкнутость Вики и есть результат его воспитания. Вика очень тяготилась одиночеством, но была самолюбива, больше всего боялась, что кто-либо вздумает ее жалеть, и поэтому внезапный визит девочек был ей неприятен.
Извини, но мы по важному делу.
Пожалуйста, я очень рада.
О, у нас гости! Здравствуйте, девочки!
Здравствуйте!
Здравствуйте! Ну, наконец-то и у моей Вики появились подружки, а то все с книжками, да с книжками. Очень-очень рад. Я сейчас подам чай.
Чай может подать Поля.
Может, но я лучше.
Проходите, девочки, в столовую.
Ага, спасибо.
Прошу, прошу. Вот пирожные, конфеты. Угощайтесь, пожалуйста.
Спасибо.
Девочки, не стесняйтесь.
Искру и Зину смущали пирожные. Они их привыкли есть только по великим праздникам. Но отец Вики улыбался, шутил, и они вскоре освоились. Искра неожиданно разговорилась и тут же поведала о беседе с учительницей.
Девочки, это все несерьезно. Никто Сергея Есенина не запрещал. И в стихах его нет никакого криминала. Надеюсь, что ваша учительница и сама все понимает. А разговор этот, что называется, под горячую руку. Если хотите, я позвоню ей.
Нет. Извините, Леонид Сергеевич, но в своих делах мы должны разбираться сами. Надо вырабатывать характер.
Молодец. Должен признаться, я давно хотел с вами познакомиться, Искра. Я много наслышан о вас.
Папа.
А разве это тайна? Извини. Оказалось, Искра, что я знаком с вашей мамой. Как-то случайно повстречались в горкоме и выяснили, что виделись еще в гражданскую. Воевали в одной дивизии. Удивительно, отважная была дама. Прямо Жанна д'Арк.
Комиссар.
Она ничего не имела против Жанны д'Арк, но комиссар был все же лучше.
Комиссар. Ну, а что касается поэзии в частности и искусства вообще, то мне больше по душе то, где знаки вопросительные превалируют над знаками восклицательными. Восклицательный знак есть перст указующий, а вопросительный – крючок, вытаскивающий ответы из вашей головы. Искусство должно будить мысли, а не убаюкивать их.
Нет, искусство должно будить чувства.
Зинаида.
Зиночка абсолютно права. Искусство должно идти к мысли через чувства. Оно должно тревожить человека, заставлять болеть чужими горестями, любить и ненавидеть. А растревоженный человек пытлив и любознателен. Состояние покоя и довольства собой порождает ленность души. Вот почему мне так дороги Есенин и Блок, если брать поэтов современных.
А Маяковский... Маяковский есть и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.
В огромнейшем таланте Маяковского никто и не сомневается.
Папа был знаком с Владимиром Владимировичем.
Знаком? Не может быть.
Почему же? Я хорошо знал его, когда учился в Москве. Признаться, мы с ним отчаянно спорили, и не только о поэзии. То было время споров, девочки. Мы не довольствовались абсолютными истинами. Мы искали и спорили. Спорили ночи напролет до одури.
Разве можно спорить?
Спорить не только можно, но и необходимо. Истина не должна превращаться в догму. Она обязана все время испытываться на прочность и целесообразность. Этому учил Ленин, девочки. И очень сердился, когда узнавал, что кто-то стремится перелить живую истину в чугунный абсолют.
Машина пришла, Леонид Сергеевич.
А, спасибо, Поля. Ну, в Всего доброго, девочки. Пейте чай, болтайте, слушайте музыку, читайте хорошие стихи. И, пожалуйста, не забывайте о нас с Викой.
Ты надолго, папа?
Ну, раньше 3 совещаний не отпускают.
Искра шла домой, раздумывая об услышанном.
Истина. Ну зачем же с ней спорить-то, если она истина?
В образе Печорина Лермонтов отразил типичные черты лишнего человека. Поспорь с этой истиной, а Валендра тебе очень плохо вкатит.
А может, это не истина? Кто объявляет, что истина – это и есть истина? Ну кто? Кто?
Старшие. А старшим их начальники. А мне налево. И дай я тебя поцелую.
Дома Искра пыталась заниматься, но разговор не выходил из головы.
Мама, что такое истина?
По-моему, ты небрежно сформулировала вопрос. Уточни, пожалуйста.
Тогда скажи, существуют ли бесспорные истины? Истины, которые не требуют доказательств?
Конечно. Если бы не было таких истин, человек остался бы зверем, а ему нужно знать, во имя чего он живет.
Значит, человек живет во имя истины.
Мы? Да. Мы, советский народ, открыли непреложную истину, которой учит нас наша партия. За нее пролито столько крови, принято столько мук, что спорить с ней, а тем более сомневаться, значит предавать тех, кто погиб и еще погибнет. Это истина, наша сила и наша гордость, Искра. Я правильно поняла твой вопрос?
Да. Да, спасибо. Понимаешь, мне кажется, что у нас в школе не учат спорить.
С друзьями спорить не о чем. А с врагами надо драться. Болтовня не наше занятие. Почему ты спросила об этом?
Искра хотела рассказать о разговоре, который ее растревожил, но посмотрела в привычно суровые материнские глаза и раздумала.
Просто так.
А Зиночка решала свои проблемы. На дне рождения она открыла, что нравится Артему. Все шло просто замечательно. Если бы не 2 десятиклассника, проявившие к ней энергичный интерес. И Зиночка вдруг с ужасом поняла, что на нее свалилось слишком много счастья. Здесь надо было что-то решать. И вдруг ее осенило, и она написала 3 письма. Текст их отличался только обращением. Юра, друг мой Сережа и уважаемый друг и товарищ Артем. Далее туманно говорилось о чувствах, об одиноком страдающем девичьем сердце, о страшной тайне, которая мешает их дружбе в настоящее время. 3 дня она решала вопрос, кому отправлять письма, а кому не отправлять, но тут выяснилось, что 2 письма куда-то исчезли, и осталось всего 1, уважаемый друг и товарищ Артем, и поскольку выбора не было, она его и сунула Артему, когда рассаживались по партам после большой перемены. После уроков они уединились в школьном дворе.
Я не понял. У тебя что, неприятности?
Да.
Может, помощь нужна?
Помощь. Женщине может помочь только слепой случай или смерть.
А может, это... Ну, может, морду кому-нибудь надо набить? А? Ну, ты говори. Не стесняйся, я для тебя...
Нет, что ты, не надо мне ничего. Я сама справлюсь со своим пороком.
Пороком? С каким пороком?
Я не свободна. Мне не нравится тот человек, я даже ненавижу его. Но я дала слово.
Этот человек Юрка из 10-го А.
Что ты, что ты? Юрка, это было бы просто. Нет, Артём, это не он.
А кто?
Это взрослый человек. Он женат и уже бросил из-за меня жену и двоих детей. Нет, то есть одного. Второй-то еще не родился.
Но ты же еще маленькая.
Ну а что делать? Конечно, я не пойду за него замуж. Вот ни за что не пойду. Но пока. Ну, понимаешь, мы с тобой будем как будто, ну, как будто просто товарищи.
А мы и так просто товарищи.
Да, к сожалению, я поздно разобралась с ситуацией. Но теперь пока будет так. Хорошо? Ну, пока, понимаешь?
А ты маме очень понравилась.
Неужели? У тебя замечательная мама. Я в нее влюбилась. Я почему-то быстро влюбляюсь. Привет. Привет.
И убежала, стараясь казаться трагической даже со спины. Артём понял, что он ей был не нужен. Он впервые в жизни открыл, где находится сердце, и уныло поплёлся домой. А как раз в это время в директорский кабинет вошла Валентина Андроновна и положила на стол два исписанных листка, вырванных из тетради в линейку.
Вот, полюбуйтесь.
Что такое? Так, Юра, друг мой. Друг мой Сережа. Одинокое, страдающее девичье сердце. Странная, страшная тайна, которая... мешает нашей дружбе в настоящее время. Вот дурёха. Ну, до чего же милая дурёшка писала?
А мне не до смеха. Извините, Николай Григорьевич, но это всё ваши зеркала.
Да будет вам. Девочки играют в любовь. Ну и пусть себе играют. Всё естественно, разумно. Так что, с вашего разрешения...
Что вы делаете? Ну, зачем вы комкаете письма?
Возвращать неудобно. Значит, надо прятать концы в воду, то бишь в огонь.
Я категорически протестую. Вы слышите? Категорически. Это документ. Отдайте.
Да никакой это не документ, Валентина Андроновна.
Я знаю, кто это писал. Знаю, понимаете? Это писала Коваленко. Она забыла хрестоматию.
Мне это неинтересно. И вам тоже неинтересно. Должно быть неинтересно, я имею в виду.
Отдайте!
Сесть! Я сожгу сейчас оба письма. Вот так. И запомните, не было никаких писем. Самое страшное – это... подозрение, понимаете? Оно калечит людей, вырабатывая из них подлецов и шкурников.
Я уважаю ваши боевые заслуги, Николай Григорьевич.
но считаю ваши методы воспитания не только упрощенными, но порочными.
Ой.
Да, порочными. Я заявляю откровенно, я буду жаловаться.
Идите и пишите, только скорее, скорее, пока пыл ваш не прошел.
И напишу.
Здравствуй.
Проходи, Искра. Садись.
Я принесла Есенина. Спасибо, Вика.
Пожалуйста. Надеюсь, теперь ты не станешь утверждать, что это вредные стихи.
Это замечательные стихи. И я думаю... Да нет, я даже уверена, что скоро их оценят, и Сергею Есенину поставят памятник.
Я очень люблю этого поэта. Помнишь? Вот оно, глупое счастье, с белыми окнами в сад, по пруду лебедем красным плавает тихий закат. А как ты представляешь себе счастье?
Счастье? Счастье – это быть полезной своему народу.
Нет, это долг. А я спрашиваю о счастье.
Ну, а как ты представляешь?
Любить и быть любимой. Нет, я не хочу какой-то особенной любви. Пусть она будет обыкновенной, но настоящей. И пусть будут дети, трое. Вот я одна, это не весело, нет. Два мальчика и девочка. А для мужа я бы сделала все, чтобы он стал, чтобы ему всегда было со мной хорошо. И чтобы мы жили дружно и умерли в один день. Как говорит Грин.
Кто?
Ты не читала Грина? Я тебе дам, и ты обязательно прочтешь.
Спасибо. А тебе не кажется, что это мещанство?
Я знала, что ты это скажешь. Нет, это никакое не мещанство. Это нормальное... Женское счастье.
А работа?
А я ее не исключаю. Но работа – это наш долг, только и всего. Папа считает, что это разные вещи. Долг – понятие общественное, а счастье – сугубо личное.
А что говорит твой папа о мещанстве?
Он говорит, что мещанство – это такое состояние человека, когда он делается рабом вещей, денег, карьеры, благополучия. Он называет мещанами тех, для кого удобство выше чести.
Честь – дворянское понятие. Мы ее не признаем.
Ты максималистка, Искра.
Ну, разве плохо быть максималисткой?
Нет, неплохо. И они, я убеждена, необходимы обществу. Но с ними... очень трудно дружить, а любить их просто невозможно. Ты, пожалуйста, учти это. Ты ведь будущая женщина.
Да. Конечно. Мне пора.
Ты прости, что я это сказала, но я должна была сказать. Я тоже хочу говорить правду, и только правду. Как ты.
Хочешь стать максималисткой, с которой трудно дружить?
Хочу, чтобы ты не ушла огорченной.
Спасибо тебе. За Есенина!
До свидания!
А Зиночка в это время вышагивала по улице с видом чрезвычайно занятого человека. Навстречу шел Юра. Красавец Юра из 10 А, бессменный староста и бездельник.
Привет.
Привет.
Что вечером делаешь?
Еще не знаю, но буду очень занята.
Может, в кино пойдем? Вот два билета. Мировой фильм. По блату на последний сеанс. Или тебя, как малышку, в 9 часов спать загоняют?
Вот еще. Просто решаю, как отказать одному человеку. Ладно, после уроков решу.
Ты скажи, пойдешь или нет?
Пойду. Но скажу после уроков. Тебе ясно?
Ясно.
Ну вот и топай вперед. Я не хочу никаких осложнений.
Озадаченный красавец увеличил шаг. После уроков Юра ждал ее на опустевшем школьном дворе.
Привет!
Чего это Артем на меня зверем смотрит?
Не знаю.
Ну ты как насчет кино?
А, уладила. Когда и где?
Давай в 9:30 у Коминтерна, а?
Договорились.
Фильма Зина почти не запомнила, хотя он, наверное, был интересным. Уголком глаза она ловила взгляды соседа. Дважды он хватал ее за руку в самых патетических местах, и дважды она высвобождалась, правда, не сразу, и второй раз медленнее первого. И все было таинственно и прекрасно. Сердце ее замирало, и Зиночка чувствовала себя наверху блаженства. Возвращались по заросшей каштанами улице Карла Маркса.
Посидим немного. Или ты торопишься?
Ну, не здесь же.
А где?
Перед домом Вики Люберецкой есть очень уютная скамейка. Если что-нибудь не так, я смогу заорать, и выйдет либо Вика, либо ее папа. Пойдем, покажу.
Зиночка была ужасно хитрым человеком. Они нашли эту скамейку. И она все ждала, когда же он начнет говорить о том, что она ему очень нравится, что она красивая. Ждала, что вот... К подъезду подкатила большая черная машина. Молодые люди отпрянули друг от друга. Четверо мужчин вышли из машины. Трое сразу же направились в дом, а четвертый остался.
Мама! Мамочка!
Тихо сиди! Показалось, или это действительно Вика кричала?
Распахнулась дверь подъезда. И на пороге показался Люберецкий. Он был без шляпы, в наброшенном на плечи пальто. И тут же в незастегнутом халатике выбежала Вика.
Мама! Папочка! Это неправда! Это неправда! Пустите! Пустите меня! Пустите меня!
Я ни в чем не виноват, доченька. Я ни в чем не виноват. Это какая-то ошибка. Это ошибка, Вика.
За
садитесь в машину.
Я честный человек, Вика, честный.
Садитесь.
Все было кончено, и снова стало тихо и пусто. А двое еще продолжали сидеть, растерянно глядя друг на друга. Потом Зина вскочила и бросилась бежать.
Пустите! Пустите!
Искра! Искра, проснись!
Зина, что? Что случилось?
Арестовали папу Вики Люберецкой! Только что! Я сама видела!